В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 18 июня. Некоторые темы ближайшего часа. На выборах мэра Омска лидирует представитель «Единой России» Вячеслав Двураковский. В Мексике открывается саммит «Большой двадцатки». России на нем представит Владимир Путин. Сегодня у него пройдет встреча с президентом США Бараком Обамой. Бывший губернатор Подмосковья Борис Громов перед отставкой отдал под застройку 1500 гектаров земель, в частности, в Одинцовском районе. Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в выходные прошли съезды партии «Яблоко» и «Республиканской партии». Председателем «Яблока» был переизбран Сергей Митрохин, который занимает эту должность с 2008 года. Что касается «Республиканской партии», которой недавно удалось восстановить регистрацию с помощью Европейского суда по правам человека, теперь она объединилась с незарегистрированной партией «Народной свободы» и стала именоваться «Республиканская партия народной свободы». У нее три сопредседателя – Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов. При каких условиях российские демократические партии могут рассчитывать на значительную поддержку избирателей? Этот вопрос, который мы сегодня хотим обсудить со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить также свой комментарий на сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С таким же вопросом, при каких условиях российские демократические партии могут рассчитывать на значительную поддержку на выборах, корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Меньше ходить на Болотную. Совесть надо иметь. Они уж лезут не знай куда. Обнаглели. Даша Собчак. Откуда она взяла столько денег?
Сделать, наверное, нужно многое. Прежде всего, попытаться понять, наверное, самим лидерам этой оппозиции, ее участникам, каким практическим шагам им нужно прибегнуть, чтобы чего-то достичь. Они пока говорят только лозунгами.
А я считаю, что им надо прежде всего сменить лидеров. Из них единственным приятным персонажем является Ксения Собчак. Найти какого-то не успевшего напакостить в прошлом, какого-то перспективного политика и потихонечку его продвигать, и делать ставку на него, поддерживать его, перестать заниматься натягиванием одеяла каждый на себя.
Чтобы не сделали, чтобы не предприняли демократические партии, политическая система такова, что массовость их поддержки среди народа вряд ли поможет им прийти к власти. Но я бы посоветовала демократическим партиям выбрать новых харизматических лидеров взамен надоевших народу лиц.
Сейчас, наверное, как бы говорить об этом поздно, потому что все равно, как бы, я так считаю, что Единая Россия, она в большей степени находится у руля. Навряд ли что-то не смогут изменить, что-то сделать.
Я думаю, что некоторые люди как бы идут за ней, вопреки там всяким ситуациям жизненно. Вот, но большинство-то людей, мне кажется, все-таки идут за Единой Россией, потому что, ну, видно, что что-то делается.
Я думаю, независимо от того, какая это партия, демократическая или какая-либо другая, для того, чтобы получить поддержку избирателей, ей нужен в первую очередь какой-то харизматичный, узнаваемый лидер, внятная, адекватная программа. Ну а чтобы эта партия получила лично мою поддержку как избирателя, мне бы хотелось больше знать о том, что члены этой партии сделали для общества.
То, чтобы у них шансы на выборах появились, надо, чтобы они вообще в корне свою политику поменяли и решали проблемы не свои, а людей. Тогда и люди за ним пойдут. Во всех их программах, эти демократические партии, они свои проблемы все решают.
Ну, лидеры должны общаться как можно больше и можно чаще с народом на понятном им языке. Объединиться, чтобы действовать вместе, чтобы на выборах можно было идти единым блоком. Ну и чтобы в их программах было как можно больше того, что действительно нужно простым людям.
Условие простое. Нынешняя власть должна придерживаться той самой позиции, которой она придерживается сейчас. И в этом случае она отторгнет ту оставшуюся часть упертых, уверенных в Единой России людей, которые еще не остались.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, при каких условиях российские демократические партии могут рассчитывать на значительную поддержку избирателей. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Омске вчера выбирали мэра города. Единорос Вячеслав Двораковский, спикер городского совета, побеждает, но при чрезвычайно низкой явке. С нами на прямой линии наш корреспондент Анна Желнерчук. Анна, доброе утро.
Здравствуйте.
Вам слово.
Да, Омск не дотянул и до Красноярска. Явка действительно очень низкая, рекордно низкая, около 17%. Подсчет такого количества бюллетеней завершился в Омске еще до восхода солнца. И победу в выборах городначальника одержал единорос Вячеслав Двораковский. За него отдали свои голоса более 49% избирателей. На счету его основного соперника, коммуниста Виктора Жаркова, около 29%. Замыкают тройку лидеров ССРК Ирина Аверина. Ее на кресле мэра видели чуть более 6% проголосовавших. Остальные кандидаты не преодолели и 5% барьер. Выборы прошли без серьезных нарушений. Это признают многочисленные наблюдатели. Представители КПРФ также согласились с победой единоросса и отказались от проведения митинга сегодня. Фальсификации, если и были, не могли привести к такому отрыву Вячеслава Двораковского, заявили в Компартии. Поэтому на сегодня намечен лишь один пикет гуляния, его проведут сторонники партии власти. Победу Вячеслава Двораковского нельзя назвать неожиданной. Шансы могли быть только у единого кандидата от оппозиции. Такая возможность рассматривалась. Но для этого 5 участников предвыборной гонки должны были снять свои кандидатуры в пользу коммуниста Виктора Жаркова. Но этого не произошло. По мнению коммунистов, причина в том, что все остальные участники предвыборной гонки технические. Инаугурация выбранного мэра Омска Вячеслава Двораковского, по предварительным данным, пройдет 11 июля. Анна Желнерчук для Радио Свобода, Омск.
Спасибо, это был наш корреспондент из Омска, Анна Желнерчук. Она рассказывала о том, как подводили, ну, на самом деле, еще будет пресс-конференция итоговая по итогам выборов мэра Омска. Напомню, лидирует представитель «Единой России» Вячеслав Двораковский. Но наблюдатели говорят, что при такой низкой явке это означает, что фактически за спикера местного совета проголосовали около 10% избирателей. Сейчас в Москве 8 часов и почти 15 минут, и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера греческой консервативной партии «Новая демократия» с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье. Результаты выборов означают, что «Новая демократия» будет формировать коалиционное правительство. В результате прошедших вчера во Франции парламентских выборов социалистическая партия получила абсолютное большинство мест в Национальной ассамблее. Об этом сообщает корреспондент Радио «Свобода». Крупная сумма денег, изъятая в ходе обыска у телеведущей Ксении Собчак, может стать поводом для возбуждения дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сегодня сообщает газета «Известия». Во Владивостоке начала работу инициативная группа по созданию новой политической партии «Союз труда». Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на совещании по формированию в крае так называемого «открытого правительства» предложил провести во Владивостоке референдум о проектах развития города. В Египте высший военный совет, руководящий страной с момента отставки президента Хосни Мубарака, в воскресенье вечером принял так называемую конституционную декларацию, которая наделяет его законодательными функциями до избрания нового парламента. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. О валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 39 копеек, евро 40 рублей 91 копейка. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время джаза». В первой части «Времени джаза» на этой неделе сопрано и тенор-саксофонист Лаки Томпсон, игравший у Билли Экстайна, Лаки Миллендера, а позже с Кенни Кларком. Во второй части пианисты Эрл Гарн и Чик Каре. Все герои этой программы «Времени джаза» родились в июне. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. Итак, в Греции, по предварительным данным, лидирует партия «Новая демократия». Намерения греческих политиков вызывают тревогу в Евросоюзе. От результатов этих выборов зависит не только будущее Греции в еврозоне, но и ответ на вопрос, готова ли сама еврозона к сокращению. Мой коллега Александр Гостев побеседовал о том, как на будущем единой европейской валюты скажется тот или иной выбор греческих избирателей, с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
Как можно условно разделить возможные варианты дальнейшего развития событий на позитивные и негативные для еврозоны в целом?
Один вариант – это победа партий, условно поддерживающих кредитное соглашение с Евросоюзом. Но перед новыми выборами они заговорили о возможности хотя бы частичного пересмотра его положений, с чем пока, по крайней мере, не соглашается Евросоюз. Второй вариант – это победа партий, выступающих против продолжения мер жесткой экономии государственных расходов. Если допустить, что эта их линия не изменится, то вероятность выхода Греции из еврозоны, разумеется, резко возрастет. Однако и эти партии перед выборами явно смягчили свой еще недавний радикализм, я имею в виду неприятие ими кредитных условий Евросоюза. Кстати, аналитики швейцарского банка Credit Suisse, например, оценивают вероятность обоих этих вариантов одинаково, по 40%. Но ведь возможен еще и третий вариант. После выборов в Греции удастся сформировать коалиционное правительство, которое согласится следовать требованиям соглашения с Евросоюзом. Но через какое-то время станет ясно, что страна просто не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства. И тогда, вполне возможно, некое смягчение требований европейских кредиторов может оказаться меньшим даже злом для еврозоны, чем просто выход Греции из нее. Впрочем, страны-кредиторы могут и не согласиться, ведь, по сути, они кредитуют Грецию деньгами своих же налогоплательщиков.
А если предположить, что Греция в итоге решится выйти из зоны единой европейской валюты, какими могут быть первые решения новых греческих властей и их последствия?
Я здесь для помощи сошлюсь на некоторые материалы агентства Bloomberg, например. Если предположить такой сценарий, то властям Греции необходимо будет предварительно согласовать с другими странами еврозоны дату отказа страны от евро и введения новой валюты. Ну, условно, эксперты называют ее новой драхмой. Далее. Властям Греции предстоит объявить, что с этого дня все расчеты государства, от зарплат бюджетникам до выплаты пенсий, производятся только в новых драхмах. В них же переводятся и все банковские вклады. Но сначала правительству Греции предстоит еще определить, а по какому же, собственно, курсу новой валюты по отношению к евро и производить все эти перерасчеты. Например, он будет изначально определен как один к одному, а потом станет определяться валютным рынком. Это уже, в свою очередь, обернется обвальной девальвацией. Например, аналитики японской финансовой компании Намура предполагают, что курс новой драхмы к евро может сразу упасть процентов на 50-60. А в крупнейшем коммерческом банке самой Греции считают, что такая первичная девальвация может составить даже 65%. При этом текущие доходы на душу населения в стране сократятся сразу на 55%. Более того, прогнозируют аналитики этого греческого банка, спад в экономике, составивший только за период с 2009 по 2011 год 14%, увеличится еще на 22%. Безработица достигнет 34%, а инфляция превысит 30% в год, так как стремительно взлетят цены на любые импортные товары и продукты. Если же власти Греции дадут понять, что они допускают подобное развитие событий, в стране резко ускорится уже начавшееся изъятие вкладов из банков и в целом отток капитала за рубеж. Кстати, уже в канун выборов отток капиталов из греческих банков оценивался экспертами в 500 миллионов евро в день. А это, в свою очередь, как предполагают аналитики агентства Bloomberg, может привести к введению властями Греции мер валютного регулирования и валютного контроля, что, в свою очередь, сделает сколько-нибудь упорядоченный выход страны из еврозоны маловероятным.
А как ведут себя сами мировые финансовые рынки, в первую очередь долговые? Можно ли предположить, что вот в их текущих котировках уже заложены все эти негативные для еврозоны сценарии развития событий в Греции?
Знаете, я говорил об этом в последние дни много довольно с аналитиками долговых рынков, и к некоторому, честно говоря, собственному удивлению, узнал, что нет, по их мнению, пока не заложены, что рынки пока ориентируются на некие, скорее, относительно позитивные сценарии. Правда, какие именно, остается лишь догадываться. Но эксперты при этом отмечают, если бы в цены на долговых рынках уже был заложен весь теоретически возможный негатив по Греции, то Испания и Италия оказались бы на грани долгового кризиса сразу, так как стоимость новых заимствований для них, чтобы обслуживать старый долг, стала бы запредельной, как, впрочем, случилось совсем недавно и для самой Греции, а потом для Ирландии и Португалии.
Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский о будущем зоны евро после досрочных парламентских выборов в Греции, которые прошли накануне.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередной саммит лидеров стран Большой Двадцатки, который пройдет в мексиканском курортном городе Лас-Кабас на Тихом океане, сегодня и завтра будет в основном посвящен глубокому бюджетно-финансовому кризису в Европе, который грозит перекинуться на другие регионы планеты. Этот кризис, как грустно шутят эксперты, занимает сразу два места в повестке дня предстоящей встречи в верхах – первое и второе. Вместе с тем, большинство наблюдателей крайне пессимистически оценивают способность членов «двадцатки» координированно выработать антикризисные рецепты. Особо значим, наверное, мрачный настрой экспертного сообщества США, страны, являющейся традиционно локомотивом мировой экономики. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Даже такой, казалось бы, обнадеживающий тренд, наметившийся перед саммитом в Лас-Кабасе, как повышение котировок на американских фондовых биржах, аналитики склонны видеть в негативном свете. Ну, во-первых, это может быть какой-нибудь сиюминутный зигзаг, но даже если это нечто более устойчивое, то рост биржевых индексов США и высокий спрос на американские гособлигации указывают лишь на то, что инвесторы напуганы ситуацией в Европе, а не на то, что они уж очень верят в ближайшие перспективы американской экономики. Резюмирует оценки коллег старший научный сотрудник фонда наследия Джеймс Робертс. Большая двадцатка начиналась как форум министров финансов. На пике кризиса 2008 года его статус был поднят до саммита глав государств и правительств. И это было правильно, потому что теперь перед участниками вновь стоит задача огромной стратегической важности – предотвратить дезинтеграцию еврозоны. Дезинтеграция, если таковая случится, уточнил Робертс, станет следствием нарастающего недоверия инвесторов к государственным финансам сначала Греции, а затем и Португалии, Ирландии, Испании, Италии. Не думаю, что большая двадцатка способна организационно откликнуться надлежащим образом на этот вызов, замечает эксперт фонда наследия. Слишком уж этот форум стал громоздким и негибким. Количество вопросов, накопившихся с предыдущих встреч, реформа механизмов регулирования финансовых учреждений, сбалансированное развитие, охрана среды обитания, борьба со СПИДом, помощь слаборазвитым странам, по которым захотят выступить участники, само по себе займет много времени и отвлечет внимание от сегодняшних проблем. Поэтому, считает Джеймс Робертс, саммит в Лас-Кабасе вряд ли станет нечто большим, чем протокольной съемкой, сопровождаемой ритуальными заклинаниями, цель которых – вселить оптимизм в финансовые рынки. Конечно, хорошо, что в этом хоре, в отличие, скажем, от «Большой восьмерки», слышны новые громкие голоса Китая, Южной Кореи и Индии, но скоординировать реальные значимые шаги по стимулированию темпов роста и трудовой занятости фигуранты попросту не в силах из-за огромного дефицита своих госбюджетов. Что касается предложений Франции и Германии по ужесточению регулирования финансовой сферы, то Робертс уверен, что они натолкнутся на непреодолимое сопротивление США и Великобритании, двух стран, являющихся мировыми финансовыми центрами. Обозреватели приводят слова бывшего президента Франции Саркози о том, что двадцатку следует урезать максимум до 14 участников, дабы сделать организацию более управляемой. На сегодня же определенный элемент упорядоченности ее работе придают кулуарные двусторонние встречи первых лиц, проходящие наряду с пленарными заседаниями. Особняком в череде этих рандеву стоит запланированная встреча президентов Обамы и Путина, комментирует ведущий сотрудник научно-исследовательской корпорации РЭНД Эндрю Вайс. Обозреватели сейчас увлечены вопросом, почему Путин проигнорировал саммит НАТО в Чикаго и встречу в восьмерке под Вашингтоном, но приехал в Мексику. «Российский президент более 12 лет находится в моем поле зрения», — сказал Вайс, «и берусь утверждать, что он человек прагматичный. Главное для него — это то, какие конкретные выгоды России может принести данная встреча». По-вашему, для Путина двадцатка форум более важная, чем восьмерка? Полезность восьмерки уже давно находится под сомнением ввиду изменившегося соотношения сил на мировой экономической арене. Двадцатка же, как показал кризис 8-9 годов, при всем своем несовершенстве является единственным на сегодня механизмом координирования действий промышленно развитых стран мира. Поэтому Москва пока готова с ней работать. Работать в надежде, что это поможет ослабить воздействие кризиса в еврозоне на ее экономику, которая ощутимо зависит от европейского импорта сырьевых ресурсов, являющихся основным источником наполнения российского бюджета. Более того, с ноября Россия будет председательствовать в двадцатке. Эксперт аналитического центра РАНД не рискует предсказывать, какие будут приоритеты Кремля в качестве председателя. К тому же, любые теоретические наработки могут легко разбиться о рифы внезапных пертурбаций и катаклизмов. Центральное место в личных беседах Обамы и Путина будет, несомненно, отведено Сирии и той безоговорочной поддержке, которую Москва, по не совсем понятным нам причинам, оказывает по сей день режиму Башара Асада. Не думаю, что Запад и США, в частности, будут в этом плане открыто нажимать на Путина. Это было бы контрпродуктивно. Но с позиции публичной дипломатии российского руководителя будут оценивать по тому, выкажет ли он готовность содействовать уходу Асада, сказал Эндрю Вайс. Помимо Сирии, в разговоре американского и российского президентов будут затронуты темы противоракетной обороны, в отношении которой позиция России является абсолютно нереалистичной, подчеркнул Вайс. Никаких юридических гарантий ограничить масштабы ПРО в Вашингтон-Москве не даст. Билли Магнитского законопроекта, карающего нарушителей прав человека в России, на который Кремль грозит ответить асимметрично, а также, бесспорно, иранской ядерной программы, по которой и в позициях Вашингтона и Москвы наметились некоторые точки соприкосновения. Однако подвижек по этим вопросам до предстоящих в ноябре президентских выборов, считает мой собеседник, ожидать не приходится. На сегодня Обама и Путин встречались лишь один раз, и если на выборах победит нынешний хозяин Белого дома, то диалог в Мексике может дать новый старт контактам обоих руководителей.
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов о саммите «Большой двадцатки», который открывается сегодня в Мексике. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте на «Радио Свобода» программу «Свобода в клубах». Фотоконкурс Сахаровского центра «Хроника социального и политического протеста декабря-мая». «Борьба с ОМОНом или гражданское сопротивление». В программе Елены Фанайловой участвует фотограф Александр Сорин, куратор проекта «Фотодок», Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра и другие гости. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут. Далее в программе «Время свободы». При каких условиях российские демократические партии могут рассчитывать на значительную поддержку избирателей? Эту тему мы предлагаем обсудить сегодня нашим слушателям. Через несколько минут будем принимать звонки в студию по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве почти 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера греческой консервативной партии «Новая демократия» с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье. В результате прошедших вчера во Франции парламентских выборов социалистическая партия получила абсолютное большинство мест в Национальной ассамблее. Крупная сумма денег, изъятая в ходе обыска у телеведущей Ксении Собчак, может стать поводом для возбуждения дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сегодня сообщает газета «Известия». Во Владивостоке начала работу инициативная группа по созданию новой политической партии «Союз труда». Съезд партии «Яблоко», завершивший работу в воскресенье в Подмосковье, принял новую редакцию программных документов «Демократического манифеста» и декларации «Россия требует перемен». Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на совещании по формированию в крае так называемого «открытого правительства» предложил провести во Владивостоке референдум о проектах развития города. В Египте Высший военный совет, руководящий страной с момента отставки президента Хосни Мубарака, в воскресенье вечером принял так называемую «конституционную декларацию», которая наделяет его законодательными функциями до избрания нового парламента. Исламистское движение «Братья-мусульмане» заявило о победе его кандидата Мухаммеда Пумурси во втором туре президентских выборов в Египте. Позже будут обнародованы неофициальные результаты выборов. Официальные результаты голосования будут объявлены 21 июня. На севере Нигерии в штате Кадуна введен круглосуточный комендантский час. В воскресенье при нападении на церкви в этом штате погибли 24 человека, в том числе 4 ребенка. 125 человек получили ранения.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 19, в Петербурге плюс 13, облачно с прояснениями. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Мария Страйкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В минувшие выходные прошли съезды партии «Яблоко», где было переизбрано ее руководство, и Республиканской партии, где было принято решение о присоединении членов незарегистрированной партии «Народной свободы». Таким образом, она стала называться «Республиканская партия народной свободы». Всем демократическим партиям сегодня необходимо координировать свою деятельность на выборах и не терять связь с протестным движением, считает профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов.
Я думаю, что для продуктивного участия в выборах демократическим силам нужна сейчас прежде всего эффективная координация. Это касается прежде всего региональных выборов, потому что федеральных выборов в обозримой перспективе не будет. Но на федеральных выборах тоже нужно будет определиться, в конце концов, кто будет выступать от демократических сил. Стратегия власти ведь очевидная. Она состоит в том, что будут участвовать в выборах много либеральных списков, которые разделят между собой голоса, ни один не преодолеет 5-процентный барьер. Сейчас уже на региональных выборах нужно налаживать систему координации с тем, чтобы к федеральным выборам, дабы они не прошли, она уже была, что называется, на месте и работала.
Но все-таки вот их основная проблема в отсутствии каких-то ярких лидеров, как вам кажется, или тут просто проблема скорее в законодательстве, которое было настолько сильно, вот избирательная система изменена, что сейчас, независимо от того, будут ли у них яркие лидеры, им будет сложно, например, в ту же Думу пробиться?
Нет, но основная проблема состояла в авторитарной природе политического режима, и эта проблема остается. То есть этот существующий в России политический порядок просто-напросто не создает стимулов к тому, чтобы яркие политики вступали в оппозиционные партии. Как однажды выразился один из российских губернаторов, теперь либо в Единую Россию, либо в тюрьму. И уже само по себе это создает существенные проблемы, допустим, на региональном уровне российской политики. Поэтому очень важно не только координировать вот усилия на выборах политических партий, но и не разрывать связи между теми организациями, которые участвуют в выборах, и протестным движением. Нужно понимать, что это взаимосвязанные вещи, и чем больше будет развиваться протестное движение, тем большее число граждан будет понимать, что голосовать за оппозиционные силы нужно, даже если там нет богатых собственников, действующих членов администрации и так далее. Если будет развиваться протестное движение, то в российском населении постепенно возникнет понимание того, что можно и нужно голосовать за демократические партии.
Сергей Алексашин, который выступал на съезде РПР, он сказал, что наши союзники должны быть все, кроме Единой России.
Ну, мне кажется, что это все-таки несколько преувеличенная точка зрения. Российские выборы устроены так, что объединиться со всеми практически невозможно. Я все-таки говорил о более мягкой форме координации. Но ситуацию, когда все без исключения политические партии снимали свои списки, допустим, в пользу списка КПРФ, ну, невозможно представить, она практически неосуществима. Хорошо бы достичь хотя бы каких-то более мягких форм координации.
А какие это могли бы быть формы?
Во-первых, необходимо разводить кандидатов по округам. Все-таки почти во всех регионах используются смешанные избирательные системы. И это сделать сравнительно просто. Гораздо сложнее договориться о том, какой из списков будет участвовать в выборах. Ну, условно говоря, вот новосозданной Республиканской партии «Народной свободы» или партии «Демократический выбор». Но и эти проблемы решаемы, если бы была система эффективной координации. Ну, не нужно вот таких максималистских представлений придерживаться на этот счет, что все сольются в едином порыве. Но факт состоит в том, что сейчас нет никакой координации, и вот это плохо.
Это был профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов. Он говорил о перспективах демократических партий. Напомню, что мы предложили сегодня нашим слушателям обсудить тему, при каких условиях российские демократические партии могут рассчитывать на значительную поддержку избирателей. Мы просим вас присылать сообщение на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Напомню, что можно отправить смс на номер 8-903-743-2801. Также можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» в разделе «Вопрос дня». И ждем ваших звонков по телефону 8-800-222-12. Прочитаю сообщение, которое приходит к нам на пейджер. Вот Кузьма нам пишет, что те партии, которые мы называем демократическими, на самом деле, это они сами себя так называют. Это партии господ. Лично я не поддержал бы их ни при каких условиях, пишет Кузьма. Николай Павлович говорит, что если даже во Франции о плоти капитализма к власти пришел социалист, то в России Немцовым с компанией реваншистов делать нечего. Будущее за социализмом. Еще один наш читатель пишет, что никаких политических партий в России никогда не было, нет и не будет. Были и есть своры, шайки и банды жаждущих власти и легкой жизни. Власть нужна только для набивания своего брюха, пишет Тагир. У нас есть звонок из Москвы. Федор. Федор, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Ну, не согласен я с предыдущими, которые там писали сообщения. Всерьез можно рассчитывать на партию, ну, которые организовали Рыжков, Немцов и Касьянов. Хватило ума объединиться. Вот это люди серьезные, демократичные, кстати говоря, во всех отношениях. Менее всего можно рассчитывать на партию, которую вот организует, может, Удальцов, Навальный, ну, и с престижной Собчак, которая подставилась очень здорово всю оппозицию. И меньше всего рассчитывать на перебежчика, нашиста и КМНку, проститутку политическую.
Спасибо, Федор, спасибо. Звонок из Брянской области от Анатолия. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Ну, я согласен с предыдущими слушателями, которые вам смс-очки прислали. Но мое мнение такое, что при каких условиях? Условия должны быть только одни. Это поддержка большинства населения России. Так как я считаю, что демократия – это власть народа. Если партия существует, а поддержка населения на низком уровне, то никакая это не демократическая партия. Это как бы они себе там не называли, как бы не, между собой не объединялись. Никакой демократии там и не пахнет. Это уже демократические партии. Это такие же партии жуликов и воров. Спасибо за внимание.
Спасибо. Это было мнение Анатолия из Брянской области. Еще другие сообщения, которые нам пришли на пейджер. Пишет нам Геннадий: продолжать войну с кремлевской ОПГ. Мнение другого нашего читателя или слушателя: демократическим партиям нужно выработать общую позицию, больше бывать в регионах и на более доступном языке разъяснять народу свою позицию, меньше заниматься самопиаром. Еще одно мнение. Да, пишет нам Лидия Ивановна из Москвы. Она говорит о том, что Касьянова, Немцова и прочие – это тоже представители в России буржуазной демократии, про которую Ленин писал: узкое, урезанное, лживое, лицемерное, рай для богатых – ловушки и обман для бедных – эксплуатируемых. Цитата, приведенная Лидией Ивановной. И после расчленения СССР, продолжает она, и уничтожение соцсодружества, эти представители глобализации ее экономика мыльных пузырей, потерпевшей в мире крах. Ну, это сообщение нам прислала на пейджер Лидия Ивановна из Москвы. Напомню, что вы можете также присылать сообщение на пейджер номер 8-495-660-1046. На нашем сайте также можно оставить комментарий. Вот пишет нам, например, Валерий из Курска. Он считает, что да, такое возможное объединение демократических партий украсило бы политическую сцену России. Да и выбора особого нет, говорит он. Разделенными, как известно, легче управлять. Амбиции руководителей отдельных партий должны быть отброшены во имя одной цели – солидарность всех оппозиционных сил на базе основных демократических принципов. Если республиканская партия объединится с движением Парнаса, она уже объединилась, это будет хорошим знаком и примером для последующих слияний. У нас есть еще звонок из Ногинска. Дмитрий, Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро. Я был на последнем митинге 12 июня по Сахарова. Там выступал Немцов, и вот люди, которые говорят, что вот он действительно должен, вот в частности из Брянской области, что вот должен он беспокоиться массах. Вот, кстати, в его выступлениях это было, насколько это будет соответствовать. И вот в дальнейшем, в частности, Немцов говорил, что если будет повышение цен, то мы должны выдвигать не только политические с точки зрения выборов, там, свободы выборов и так далее, честных выборов, но и в том числе отстаиванием в какой-то мере даже интересов народа, что меня лично удивило с точки зрения, ну, с позиции Немцова. Как правило, он такой действительно проводил такую монетаристскую политику, в общем-то, но более-менее еще не откровенно людоедскую, в отличие от Путина, потому что Путин, они вообще нынешние проводят людоедскую по отношению именно вот к так называемому народу. И кроме того, меня единственное здесь, конечно, какой у него будет доступ к средствам массовой этой информации, дезинформации, если можно ее назвать, которая существует под властью Путина, с одной стороны. С другой стороны, какая будет риторика. И у них нет все-таки одного лидера, то, что трое, знаете, все-таки в любой стране, не обязательно России, все-таки необходим один какой-то лидер. И вот у всех разное предпочтение. Кому-то Рыжков, кому-то Немцов, кому-то Касьянов. Но, и, кстати, вот о Касьянове они говорят, что вот он берет, мол, брал 2%, они кричат. Но это уже не в 60% все-таки, чем сейчас они берут откаты.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Ваша позиция понятна. Еще один звонок быстро примем. Александр из Калининградской области.
Добрый день, Радио Свобода.
Да, если можно, коротко ваше мнение.
Я считаю, что президентская республика, демократическая республика возможна только при высоком уровне технологий. У нас этого нету. В России этого еще не быстро, недолго нам ждать этого. И поэтому все это демократическое бурление, по-моему, напрасные вещи. В России никогда не было после 17-го года легитимной власти ни одного дня. Мне кажется, надо вернуться к конституционной монархии.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Понятно ваше мнение. Сейчас наступило время для новостей экономики. Обзор экономических новостей представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4,9% к уровню января-марта прошлого года, подтвердила свою предварительную оценку Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития считает ее завышенной, полагая, что этот рост составил лишь 4%. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 8% годовых, установленным в конце декабря. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1% годовых. Страны ОПЕК, на долю которых приходится треть общего производства нефти в мире и почти 40% ее экспорта, на очередной министерской конференции, состоявшейся в Вене, решили сохранить пока объемы добычи на текущем уровне. Однако в ходе дискуссии, как было заявлено по итогам конференции, те страны ОПЕК, которые добывают сегодня больше установленных для них квот, согласились устранить превышение. Объем инвестиций в альтернативную энергетику мира увеличился в 2011 году на 17%, достигнув рекордного уровня – $257 миллиардов, отмечается в ежегодном докладе Организации ООН по охране окружающей среды. Однако годом ранее прирост этих инвестиций составлял 37%. Почти 20% общей их суммы в 2011 году пришлось на Китай – $52 миллиарда. Чуть меньше в США – 51 миллиард. За ними в первой пятерке инвесторов в альтернативную энергетику – Германия, Италия и Индия. Новым владельцем обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab стал зарегистрированный в Швеции консорциум National Electric Vehicle Sweden, специально созданный для этой покупки. Его контролируют две компании из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике. По планам новых владельцев, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9-3, должна появиться на рынке в начале 2014 года. Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре подала в суд заявление о банкротстве.
Экономический обзор представил Сергей Синевский. В Москве без четверти 9, о новостях коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера греческой консервативной партии «Новая демократия» с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье. В результате прошедших вчера во Франции парламентских выборов социалистическая партия получила абсолютное большинство мест в Национальной ассамблее. Во Владивостоке начала работу инициативная группа по созданию новой политической партии «Союз труда». Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студии присоединилась моя коллега Светлана Павлова. Она сегодня читает российские газеты. Светлана, доброе утро. О чем пишут газеты?
Доброе утро, Мария. Газета «Коммерсант», первая полоса. Заголовок: «Хотели как лучше, а получилось как в Польше». Эта статья посвящена поражению российской сборной в матче со сборной Греции на чемпионате Европы по футболу и вылету российской сборной с этого чемпионата. Ну, эта тема, на самом деле, сегодня освещается практически во всех свежих газетах. Многие ее выносят на первую полосу, вот как тот же «Коммерсант», процитирую газету. «Чемпионат Европы, который для сборной России начинался так здорово, что ее, казалось, можно было смело включать в число фаворитов турнира, наряду с грандами, немцами, голландцами, испанцами, французами, англичанами, итальянцами, закончился крахом. Поражение 0-1 в заключительном туре группового этапа от греков, еще несколько дней назад представлявшихся легкой добычей для россиян, выбило их из Евро, вернув разряд футбольных середняков. А черных красок ее выступлению на чемпионате добавили проблемы в отношениях с польскими болельщиками и поведение собственных фанов, из-за которого Российский футбольный союз и сборная подверглись серьезным штрафным санкциям», пишет газета «Коммерсант». На эту же... Прошу прощения.
На эту же тему, да?
Да, на эту же тему «Московские новости» тоже публикуют статью на первой полосе, озаглавив ее «Увы, патриотизм». Ну, подзаголовок звучит следующим образом: «Русский марш по улицам Варшавы оставил более яркое впечатление, чем игра сборной. Против греков в Варшаве мы провели худший матч со времен Марибора 2009, когда с таким же счетом российские футболисты уступили сборной Словении в решающем матче в отборочной серии перед чемпионатом мира в ЮАР. Но сейчас даже больнее, поскольку целых 8 дней на Евро-2012 мы прожили, прикидывая, с кем сборной России предстоит играть в четвертьфинале и в какой европейский топ-клуб теперь отправится Алан Загоев. Теперь наши футболисты самыми первыми едут домой с низко опущенной головой, предоставив российским болельщикам наблюдать за чемпионатом без патриотического пафоса», пишет газета «Московские новости».
Тем не менее, матчи продолжаются. Об этом мы сегодня, кстати, будем говорить с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым во втором части программы.
Да, я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что о превозможных причинах поражения российской сборной, которая действительно считалась фаворитом группы А на групповых играх чемпионата Евро-2012, вы можете также почитать на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Ну, а я перейду к другим темам. Снова вернемся к газете «Коммерсант». Российскую нефть поделили на две фракции. В стране теперь две комиссии по топливно-энергетическому комплексу – президентская и правительственная. Как и предполагал «Коммерсант», российский ТЭК получил нового регулятора, фактическим руководителем которого будет Игорь Сечин. Президент Владимир Путин создает президентскую комиссию по ТЭКу, которую возглавит сам, а ответственным секретарем ее с полным спектром полномочий станет глава Роснефти. Правительственную комиссию по ТЭКу после ухода господина Сечина из Белого дома возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович, но нефтяники уже говорят, что он намерен решать вопросы напрямую через президента. Исполнять решение предстоит преимущественно правительству. Подробнее об этом в сегодняшнем «Коммерсанте». Вернемся теперь к московским новостям. «Московские новости» на первой полосе пишут о том, что в выходные завершилась российская кампания по сдаче единого госэкзамена. экзамена. И в этом году она обошлась без серьезных скандалов. Массовое списывание попыток обнародовать задания ЕГЭ не зафиксировано. Не сообщалось и о поимке подставных экзаменуемых. Этим нынешний экзамен разительно отличался от ЕГЭ 2011, констатируют московские новости. В то же время эксперты утверждают, что через 11 лет после начала эксперимента по введению новой итоговой аттестации выпускников школ она сохранила некоторые свои родовые болезни. В измерительных материалах по-прежнему встречаются ошибки, а отдельные регионы поставляют стабальников в масштабах, объяснимых разве что с позиции Уголовного кодекса. Подробнее в московских новостях на первой полосе. Независимая газета. «Парламентаризм по-русски», так и заглавлена центральная публикация на первой полосе. Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на субботнем заседании ее генсовета призвал единороссов проявлять больший драйв в работе, а партию в целом четче обозначить свою идеологию. Судя по всему, премьер не прочь расширить рамки отечественного парламентаризма, замечают журналисты независимой газеты. Однако для создания полноценной парламентской республики, утверждают эксперты, нужна не только правка Конституции, но и появление сильного конкурента у «Единой России». Как стало известно независимой газете, такой соперник уже на старте. Речь идет о будущей партии власти бывшего главы Росмолодежи Василия Якименко. И еще одна публикация в независимой газете, посвященная партийной партстроительству и политической жизни. Статья посвящена состоявшимся на минувших выходных съездам партии «Яблоко» и партии Республиканской партии России, которая объединилась с Парнасом. Об этом пишут многие сегодняшние газеты. Правда, не все выносят эти публикации на первые полосы. Но вкратце скажу, процитирую независимую газету. В минувшие выходные партия Народной свободы, сокращенно Парнас, получила официальный статус на базе Республиканской партии России, РПР. В ближайших планах этой партии, как придать федеральный уровень осенней кампании по выборам в Саратовскую областную думу. Там РПР «Парнас» намерена создать общий список с «Яблоком», поставив во главе списка оппозиционного политика федерального уровня, имя которого пока держится в секрете. Об этом можно подробнее прочитать сегодня в «Независимой газете». Ну, а к другим публикациям мы, наверное, перейдем в следующей части нашей программы.
Спасибо, Светлана. Светлана Павлова продолжает читать самые наиболее заметные публикации в российских газетах.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Перед отставкой Борис Громов отдал под застройку 1500 гектаров леса. Лидер партии «Зеленая альтернатива» и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митваль обратился в Генпрокуратуру и Министерство природы с просьбой проверить законность распоряжений, подписанных бывшим губернатором, рассказывает Вера Володина.
Земли лесного фонда превратились в земли населенных пунктов, пригодных под застройку со 2 по 5 мая, за неделю до отставки Бориса Громова. По словам Олега Митваля, вырубка коснется практически всей территории Подмосковья, но прежде всего он говорит об Одинцовском районе – Жуковка, Маслово, Усово, Горки, там, где цена земли доходит и до 100 тысяч долларов за сотку.
Несмотря на праздники, Борис Силович надел подарок Красным Силам на сумму более 1 000 000 000 рублей. И мне кажется, что правоохранительные органы должны разобраться в данной ситуации. Вот такой тембельский аккорд должен найти должное понимание правоохранительных органов России.
Кстати, не слабым же мира все это раздавалось. Наверное, не так просто будет добиться реакции, которую вы ожидаете. Расследование.
Вы знаете, мне удалось добиться расследования и на Николиной горе. В 2007 году я начал это расследование. Ответственного миллионера посадили только год назад. И сейчас материалы в суде. Вот прошло действительно несколько лет, но мы будем добиваться, потому что, честно говоря, то, что произошло и как это произошло, в этой ситуации, я считаю, необходимо, чтобы подписавшие целую серию таких постановлений, бывший губернатор Громов понес ответственность за это.
А вам известно, какая-либо реакция на это нового губернатора? Скорее всего...
Я надеюсь на положительную реакцию Шойгу Сергея Кожедетовича, но я не думаю, что ему охота отвечать за художество предшественников.
Эту историю в газете «Известия» назвали «Одинцова гейт» и отметили, что они ждут комментариев Бориса Громова. В тот же день «Новая газета» в рубрике «Расследование» поместила еще более обстоятельную публикацию с подзаголовком «Новому губернатору Московской области придется вести цивилизованные разборки с наследниками старого криминального мира». По следам заявления Митваля готовят свои обращение депутат Госдумы Геннадий Гудков. Еще больше его волнует положение обманутых земельных пайщиков. Он убежден, что Сергей Шойгу должен разобраться и в этой истории.
Потому что
если сейчас пропустят этот момент, то потом все претензии через некоторое время по вот этим безобразным отторжениям земельных паев, хищению земель, создание либо банкротства и прочее, прочее, там много механизмов раздербанивания земли. Это все ляжет тяжким грузом на администрацию Шойгу, которая к этому никакого отношения на сегодняшний момент не имеет. Но то, что там надо привлекать 18 лет, которые участвовали в махинации, которые по большому счету стали мультимиллионерами, находясь на госслужбе, ничего не стесняясь, кстати говоря, за счет земли, потому что через там уже год никто не будет вспоминать, был ли там Громов, был ли там Кузнецов, были ли там другие герои, антигерои. Я не думаю, что Шойгу заинтересован в сохранении очага напряженности, который, несомненно, существует из-за вот таких варварских махинаций с землей.
Вы упомянули Кузнецова. Вы следите за тем, как вот сколько лет и никакого результата? Есть же какое-то следствие, есть там уголовное дело?
Ну, как показывает практика, следствие гораздо охотнее обыскивает лидеров оппозиции. У них это получается лучше, увы и ах. Поэтому это дело, на мой взгляд, пока не получило должной оценки со стороны следствия. Совершенно очевидно, что ни от кого там не прятался Кузнецов, его можно было и допрашивать, и опрашивать, и получать свидетельские показания. Но я думаю, что там были включены все механизмы торможения, как только были возможны, невозможны. Поэтому мы имеем то, что имеем. Отсутствие внятного результата по вот этому подмосковному чеканскому коррупционному скандалу. Ведь там не только Алексей Кузнецов со своими 27 миллиардами по старому курсу рублей. Там ведь еще счетная палата нашла финансовое нарушение на 93 миллиарда рублей. Пока тоже нет ответа по этому вопросу. Хоть там для Грома Советской Федерации и пенсион, все равно я думаю, что какие-то сейчас дела будут расследоваться. Слишком много там совершено хозяйственных и государственных преступлений.
Еще до того, как общественности стало известно о переводе земель, новый губернатор, обещавший защитить подмосковные леса от незаконной вырубки и застройки, поручил проанализировать все решения по передаче земель лесного фонда, и до завершения процедуры районным главам запретили совершать какие-либо действия с землей. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, при каких условиях российские демократические партии могут рассчитывать на значительную поддержку избирателей. Обсудим итоги парламентских выборов в Греции, где лидирует правоцентристская партия «Новая демократия». С точки зрения влияния этих выборов, этих итогов этих выборов на будущее евро. Обсудим их с профессором Российской экономической школы Константином Сониным. Также ждем репортаж, вы услышите репортаж нашего корреспондента в Париже об итогах парламентских выборов во Франции, где, как известно, лидируют социалисты. И поговорим со спортивным обозревателем «Радио Свобода» о том, что ждет нас дальше на Евро-2012. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Первые приговоры российским футбольным фанатам. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн о продолжении борьбы за Астрахань в Страсбурге.
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев. Казнил ли Бастрыкин Бориса Гребенщикова?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».